Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас сегодня очень много событий. Во-первых, поздравляю всех, кто мечтал, чтобы Виктор Янукович подал в отставку и на Украине объявили досрочные выборы. Поздравляю. Но это тема следующего эфира. Об этом с вами будет говорить Владимир Карамурза в программе «Грани времени». Но украинский вечер все-таки начинается с нас. Потому что вчера в Театре Маяковского состоялась мировая премьера спектакля под названием «Бердичев». Это пьеса Фридриха Горенштейна, написанная в 1975 году. Она впервые поставлена. 40 лет от нее отказывались театры. Мы будем разбираться, почему. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Евгений Попов, писатель. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. С нами Юрий Векслер, мой коллега-журналист. Здравствуйте, Юрий. Который называет себя куратором творчества Фридриха Горенштейна. И вовсе при этом не веселится. Так всерьез называет. Ольга Чудова, литературовед. Здравствуйте. Ольга тоже специалист по творчеству Горенштейна, защитилась. Правильно? Защитили кандидатскую диссертацию. И с нами на связи директор Дворца культуры города Бердичев Елена Владимировна Петровская. С нами на связи из Бердичева. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слышать. Вот вы будете нам рассказывать, что сегодня представляет из себя Бердичев, потому что вчера мы в театре увидели Бердичев с 1945 по 1975 год. А вот 2014 это уже на ваш откуп. Итак, уважаемые слушатели, зрители, 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Тему нашу мы определять специально не будем, мы о многих вещах будем говорить, поэтому просто звоните и комментируйте, задавайте вопросы нашим гостям, все, что вам интересно, все, что вам важно услышать об этой постановке. Я начну, конечно, с вопроса, который совершенно, наверное, нужно прояснить в первую очередь, который не очень понятен. Почему 40 лет? Почему нужно было 40 лет ждать, чтобы эту пьесу увидеть? Хотя я не уверена, что мы увидели именно эту пьесу, но это уже второй вопрос, это уже второй момент нашего разговора, что мы увидели вчера в театре. А почему эту пьесу не хотели показывать театры? Пожалуйста, Юрий Вексер, давайте начнем с вас. Во-первых, как сам Горенштейн на этот вопрос отвечал? Наверное, у него спрашивали, что же с вашей пьесой?
Вы знаете, Горенштейн был человеком, который себя видел достаточно правильно и всерьез, знал себе цену и не очень всерьез задумывался над тем, почему что-то не идет и что-то не печатается.
Не страдал?
Страдал, конечно, но он понимал, что то, что он сделал как писатель, ну, если литература вообще будет дальше жить и читатели будут читать книги, то это не уйдет в песок. Он понимал, что он настоящий писатель. Сомнений у него в этом никогда не было. Это его во многом поддерживало. Что касается Бердичева, который, конечно, пьеса скорее даже роман в форме пьесы. Это такая эпическая история двора, дома двух сестер Рахили и Злоты. Это тетки Горенштейна, даже названные в пьесе настоящими именами. И фамилия почти такая же. Фамилия, на самом деле, Прилуцкая. В пьесе это Луцкие. То есть это автобиографическая история мальчика Горенштейна, который, оказавшийся во время войны, а еще до этого раньше у него отец был арестован и убит во время сталинских репрессий, а мать умерла во время войны, став сиротой и попав в детский дом, потом был найден своими тетками и жил в Бердичеве. Вот эту жизнь он так или иначе описывает в этом романе в форме пьесы. Почему это не шло? Ну, причина, на самом деле, есть очень простая. В советское время до перестройки изображение евреев как таковое на сцене или в кино было табу. Вот просто и все. Есть целый труд одного киноведа Мирона Черненко, который подробно разбирал появление евреев в советском кино. Это очень смешно и грустно читать это сочинение. Было табу. Как только времена сменились, это стало возможно.
Так.
И скажу сразу, что, например, в 91-м году в театре на Малой Бронной планировалась постановка Бердичева с Екатериной Васильевой в главной роли. Но там был какой-то внутренний раздрай.
С Татьяной?
Нет, нет. Именно с Катей, да. Раздрай в театре, и режиссер был уволен, и спектакль был закрыт, не запрещен, но просто распалось. И этого не было. Были еще попытки, да, даже вопреки тому, что я сказал, табу, да, но Виктюк, например, уговаривал Галину Беровну Волчек, или Волчок, не знаю, как правильно, играть Рахиль в «Современнике» и поставить «Современники». Но на это главный режиссер театра «Современник» должна была решиться как режиссер, пробивать это надо было, и должна была решиться выйти в этой роли на сцену, что тоже не такая простая история. Вот взяла и стала играть Рахиль. И последнее, что хочу сказать, эту роль, по-моему, Татьяна Орлова справляется в спектакле. Когда все читали пьесу «Впервые жизни», все говорили: «Раневская нужна, Раневская нужна». Это, кстати, была тоже одна из причин, почему пьесу долго не ставили. Режиссер театра Гешер в Израиле Евгений Арье, начинавший работу, попробовал, сказал: у меня актрисы на эту роль нет. И поэтому там тоже уже в наше время не произошло.
Но ее еще ставили ведь во Франции, насколько я помню. Или это ошибка?
Нет, ее ставили во Франции. Это было так. Ее в театре Ариадны Мнушкиной читали по ролям известные французские актеры. Причем
я вообще с трудом жили с этим акцентом, который...
Вы знаете, вот я ничего не знаю, я французского не знаю. Но читали с огромным успехом полный текст пьесы, полный, в два вечера полный текст. Эти два вечера были повторены раза три, то есть было шесть вечеров.
Ну, то есть такое, это уже спектакль, да?
Очень известная французская актриса, не могу вспомнить, играла, ну, читала Рахиль, и потом режиссер Бернар Субель, очень известный французский режиссер, сделал из этого радиоспектакль. Поэтому у французов был радиоспектакль.
Нет, то, что не ставили эту пьесу в Советском Союзе, это, как сказал бы Валентин Петрович Катаев, это детский вопрос. Почему не ставили? Почему не ставили в других частях?
Это было очень, 75-й год, да, и 85-й, и 90-й, сколько лет прошло после 90-й, и после «Глаз» уже 87-й, уже когда начали строить.
Наверное, она все-таки и для постановки трудна, я думаю. Это непростая пьеса.
Вот Евгений... Поэтому вы думаете? Вот вы поэтому
и
думаете?
И поэтому, понимаете?
А что до этого?
До этого то, что сказал
Юрий. Нет, я имею в виду, вот Россия, вот советское время, вот перестройка, когда уже стало можно. Советское мы уже даже не обсуждаем.
Потому что если там и была под конец уже на закате советской власти какая-то пьеса, где были евреи, то там это были правоверные евреи, которые не хотели
Вы считаете, что только потому, что там просто показаны евреи, и их много, и они говорят по-еврейски, и шутят по-еврейски, и несут свою лексику, стилистику, или что-то еще?
При советской власти непременно это главное.
Только так.
Только,
а дальше?
Тем более, что евреи там не те, которые в комитет вступили антисионистские, а наоборот... Они проверенные коммунисты, они и в ЧК котлы мыли, и все что угодно вообще. Понимаете? Это одна из причин тогда была. А потом, наверное, другие причины. Я думаю, я не работник театра, понимаете, но я думаю, что, во-первых, сложна пьеса, ее опасно трогать. Она огромная пьеса. И пьеса там, что ни слово, то золото. Меня всегда, знаете, удивляло, как Фридрих, который, когда появлялся на людях, я уже тоже стал с акцентом говорить, на людях, значит, он изображал...
Нет, тогда нужно говорить на людях.
Он изображал из себя такого бердического дядюшку. Вот он примерно такие анекдоты рассказывается, но я поражался, каким кристальным русским языком он пишет прозу. А здесь, конечно, это все войдет в фольклор и в еврейский, и в русский, я думаю, это все эти. Но я думаю, что, значит, причина технологическая была в том, что очень трудно к этой пьесе подойти. Вторая причина — то, о чем сказал Юрий. Потому что я помню, мне Фридрих рассказывал, когда он читал пьесу где-то в ограниченном кругу, ну, допустим, условно говоря, Овечкисов, персонаж, значит, этой пьесы. Так,
то когда... Надо уточнить, московских евреев, что для Гринштейна было неким типом.
Это и есть,
типом,
да. Овечка,
там написано «Овечка с
московским».
Ну, я политкорректный должен быть. Нас к чему учат? Политкорректности. Вот, значит, понимаете, и он сказал, что я читал эту пьесу, она же длинная пьеса, ее читать надо часа 4, наверное, не меньше.
6,
он говорит, или 6. 7. Когда, значит, все-таки он прочитал, воцарилось гнетущее молчание, и кто-то сказал: слушай, Фридрих, что ты делаешь? И так про нас черт знает, что вот эти говорят так. А ты еще вон изображает каких-то уродов совершенно морально.
Боссовских. Ну, кто-то говорил, боссовские персонажи. Босс.
Вы знаете,
вот эта причина была тоже, я думаю.
Что не совсем те евреи, которых самим евреям хотелось бы видеть.
Да, потому что еврей должен быть тебе молочник или в, ну, на худой конец, если для антисоветского еврея, то тебе молочник, а для советского конармия Бабеля будет. Очень красиво. Лютов.
Но, тем не менее, режиссерам хотелось ставить. Правильно, Юр? Я понимаю, что вот Хейфец хотел, насколько я помню.
Хейфец, они только мечтали. Додин, например, приезжал к Гринштейну и тоже, но, по крайней мере, примирялся, да? Значит, все, кто читали, так или иначе, ну, как, ну, хотели... Знаете, что такое хотеть? Это когда ты читаешь, у тебя воображение работает, ты это видишь. Если ты еще к тому же занимаешься театром, тебе хочется, чтобы это увидели другие. Это, но от этого еще до спектакля... Мы, видите, мы имеем дело со спектаклем, который поставил 26-летний режиссер. Меня это поражает, честно сказать. Вот. Но вот он взял и поставил.
Ну, молодец.
Давайте мы тогда перейдем, собственно, это очень важная тема. Мы, может быть, сначала все-таки спросим, обратимся в Бердичев, к Елене Владимировне, и спросим ее, почему, ну, наверное, не ставился, естественно, там тоже не ставился этот спектакль. Может быть, да и ставить-то негде было. Елена Владимировна, у вас как с театрами-то в Бердичеве?
Бердичев имеет очень давние театральные традиции. Первый театр в Бердичеве был построен в середине 19 века.
Так.
А сейчас, в данный момент, здание театра, которое находится в городе, реконструируется. Оно было построено в 1908 году на деньги еврейского доктора Шерендиса. Вот. Театр существовал с 1908 года по 1959. А в 1959 году в этом здании находился городской дом культуры. Сейчас Дом культуры имеет совсем другое современное помещение, а в театре проводится реконструкция.
То есть вы с 59-го года, простите, вы с 59-го года живете без театра в Бердичеве, правильно я понимаю?
Мы с 59-го года живем без театра. Очень надеемся, что в 2015 году будет закончена реконструкция нашего городского театра. И, возможно, получится так, что, может, первой премьерой в этом театре будет как раз спектакль по пьесе Бернштейна «Бердичев».
Да, вот это было бы, конечно, это бы гениально.
Я боюсь, не произошло ли бы на первых порах, что произошло с Джеймсом Джойсом в его родном Дублине. Когда вышла книга «Дублинцы», то ему местные жители сказали, что он негодяй, что он изобразил всех вот в таком виде, значит, так что не дай Боже.
Вот мы сейчас...
А потом только они поняли, что сейчас в какой-то степени Дублин процветает из-за Джойса, потому что всем интересно посмотреть Дублин Улисса и Дублинцев. Вот в чем дело.
Вот, коллеги, теперь мы переходим к самому вот такому серьезному моменту нашего разговора. Почему спектакль, который мы с вами вчера увидели, так отличается от пьесы? Он идейно, идеологически резко отличается от пьесы. Вы сказали, что пьеса большая. Она идет 6 часов. Ее нужно было сократить. Но ведь ее мало того, что сократили, в очень... в проблемных, в конфликтных зонах, в очень острых зонах. В нее добавили зачем-то из других рассказов Гринштейна какие-то куски, которые, в общем, ее развозят, ее делают еще более. Знаете, в итоге мы увидели такие бытовые зарисовки, бесконфликтные, бессюжетные. Мы увидели 4 часа зарисовок, по поводу которых очень хохотали в зале, очень тепло часть зала принимала. Но идея ушла. Эта идея отношения национальности в городе, русских и евреев, очень острых отношений, неприязненных отношений, как бы сказали, в суде. И я бы хотела спросить вот Наташу, которая занимается... Оля, простите, пожалуйста. Оль, вот видите, ну, извините, почему вы так похожи на Наташу? Я второй раз называю. Вот коллеги не дадут соврать, что еще до эфира я вот так обращалась к Оле. Оля, вы занимаетесь вот этой пьесой. Вы же видите эту разницу. Вы как объясняете? Вы со мной согласны, что истребили вот эту тему? Вот, но наш человек.
Мне кажется, знаете, здесь в чем дело? Любой спектакль, это же своего рода соавторство. Ну, автора текста, писателя с режиссером. И это была режиссерская установка. Сам режиссер об этом, вот в разного рода интервью, он об этом говорит, что он намеренно национальный вопрос старался, ну, не то чтобы свести на нет, но как-то сократить, как-то его не так остро показать. Но при этом, на мой взгляд, согласитесь, и в этом варианте, в том варианте, в котором...
Чуть-чуть.
это самые трагичные моменты, это на мой взгляд, может быть, я, ну, вот это мое восприятие, но на мой взгляд, именно вот эти моменты, которые с национальным вопросом связаны, они вот в этом, в этой комедии, по сути, да, над которым зал действительно хохотал совершенно искренне. Со мной рядом сидел мужчина с сыном, и мальчик, он у него горели глаза, он говорит, я не смеялся так лет 5.
Они
мальчик
безумно
школьник.
Хохотали, я видела, как они
вот,
похожи.
То есть, вот правда. В этой комедии, благодаря национальному вопросу, как раз-таки возникли вот эти вот трагедийные моменты, которые делают из комедии, ну, вот трагикомедию, знаете, в таком каком-то чеховском смысле. Это вот, ну, для меня это две очень важные сцены. Это, которая касается братской могилы, вот эта вот сцена очень важна. И эта сцена, конечно, когда к Миле приходит его товарищ, очень. Вот она, это сцена, которая прямо вот пронзает.
Вот товарищ русский, вы досказываете, да, потому что не все же знают вообще,
вот,
если вот мало кто
вот
читал.
Вот эти две сцены, они как раз-таки связаны с вот этими национальными конфликтами, связаны с национальным вопросом, которые, безусловно, для Горенштейна были очень важны, они есть в любом его произведении. Но зачастую те, кто обращаются к его произведению, в том числе исследователи, в том числе вот сейчас режиссеры, они стараются эти вопросы как-то минимализировать, как-то
это свести. Очень, это, меня это потрясло. Ну,
вот, интересно, я бы,
меня
наверное,
это потрясло.
А я бы, наверное, поскорил голос.
Да, пожалуйста.
Знаете, почему?
Пожалуйста,
я начну с того, что вы знаете, тут вы про исследователей, а я проследователь. Меня однажды вызвали на Лубянку и спросили, значит, как свидетеля, как я отношусь к с идеологической точки зрения к произведению моего товарища, которого замели уже к тому времени. Вот, я попросил записать вопрос, чтобы подумать, и ответил простодушно то, что я сейчас говорю. Я никак не отношусь с идеологической точки зрения, потому что я не специалист в вопросах идеологии, понимаете? А вы уже сейчас определили идеологию пьесы как напряженное отношение
между русскими евреями. Вы знаете, вы меня извините, пожалуйста, мне нужно было... Меня вчера поразило, что я специально не читала пьесы. Юрий Вексер убеждал меня почитать до.
А я прочитал.
До. Я сознательно не читаю. Я вообще стараюсь читать пьесы после того, как я посмотрю. Меня вчера удивило. Я не понимала, как человек считает эту свою пьесу лучшим своим произведением. Он должен был ввести туда какой-то конфликт. Должен был. Я вчера была крайне разочарована. Я не понимаю. Комедия, положение, все это очень мило. Акцент, шутки, прибаутки. Меня это не смешит. Я не смеялась. Извините, пожалуйста. Мне не смешно. Я это видела очень много. Мне не смешно. И когда я открыла пьесу и прочитала, я так вот же, что он хотел сказать, что он хотел показать в этом городе, как издевались над этим Милей, как его оскорбляли, обзывали, как в одном доме живут два народа, и они между собой как-то, конечно, притерлись, но при этом как они друг друга ненавидят. Как они друг друга обижают, все это есть, но это вырезано.
Я не согласен с вами. Решительно не согласен. Потому что ничего этого, о чем вы говорите, нет в пьесе.
Ну как?
Это
же
есть в журналистике, это есть в обществоведении.
Как нет в пьесе? Это вырезанная
вот
сцена. Вам
это
рассказать
любовь.
Эти сцены?
Значит, не, значит, там с таким же успехом можно сказать, что идеология этой пьесы – ненависть юного поколения к старшему поколению. Можно еще идеологию
нет, такого там нет.
Ну как? Когда Виля говорит чудовищные вещи бабушке, можно сказать еще, что значит, что там есть конфликт диссидентствующей молодежи и коммунистической старух вот этих. Там много чего можно найти. Я там вижу другое. И то, это, на мой взгляд, удалось сделать режиссер. Это пьеса о любви и о одиночестве. Понимаете? Потому что Виля мальчик 13-летний, и Виля взрослый уже, очевидно, уже поработавший с Тарковским Виля уже, это примерно один и тот же человек, он страшно одинок. И он наблюдатель, и он смотрит, и он почему-то в этом спектакле на Гоголя раннего похож даже, вот на такого. Понимаете как? А то, что там происходит во дворе у них, так вот, извините, в семье у них еще почище, что происходит. И если Миля пьет водку с этим, с хамом, физкультурником, то ему ведь нравится пить водку с хамом, физкультурником. И я думаю, что когда этот физкультурник напился пьяный, он поднимал ему фингал, поставил под глазом, так на следующий день они встретятся, и он скажет, молодец ты, хоть и еврей.
Это вот правда, так, скажет, это правда. Фразу. Вот поэтому это вот эта сцена осталась в спектакле, потому что вот эта дружба народов, что несмотря ни на что мы разные, и так далее, она в ней есть. Эта сцена осталась. Я говорю о том, что было вырезано, не включено, а вместо этого зачем-то ввели истории из других рассказов, в то время как...
Там есть жуткие истории, например, Лена. Но они смешные, как у него выкинули, это самое, отдыхающие его на снег, выкинули его одежду.
писел в бутылочку, как говорит Рахиль.
Да, но ведь, извините, уж я скажу, выкинули за дело, понимаете. Я думаю, что если тем же занимался там же русский человек, с ним примерно та же история была. Потом еще ведь там же мы забываем о том, что уже это место, я не был в Бердичеве, но понимаете, когда столько лет... Сколько там, 200 лет вместе или больше? Вместе уже действительно притирается, понимаете? И там ведь...
Там за столом на свадьбе есть русские, которые абсолютно толерантны. Один говорит, поет им песню, говорит, я среди евреев вырос, я среди вас, евреи, вырос. Но есть разные, есть разные. Я с Леной в одном не согласен и попробую объяснить, почему она так видит, если можно. Угу. Значит, мы видели вчера первый прокат спектакля. Говорю, как человек все-таки с театральной профессией, имеющий дело. Мы вчера видели спектакль, где актеры впервые опробовали себя по-настоящему на публике, чем они оснащены, что у них работает. Актер – это ведь такое существо, что ему успех крайне важен. Ему важно, чтобы засмеялись, ему важно, чтобы зааплодировали. И поэтому вчера в этом премьерном спектакле был небольшой перебор комикования.
Вы очень точно говорите.
Да. И небольшой недобор доверия к серьезным моментам, которые у них на самом деле выстроены.
Есть замечательная сцена.
И они работают. Но просто актеру нужно привыкнуть к тому, что он успех имеет все равно, и потом с большим внутренним доверием показать серьезные вещи. Они режиссером построены. Что касается вставок из других произведений, я, честно говоря, даже не понимаю, о чем. Там была попытка вставить, но он потом все вырезал.
В программе там...
Да, это правильно, но этого уже нету. Да. Уже нету. Они вставляют песенки.
Я
песенки.
Вижу то, чего нет в пьесе.
Песенки Оли есть, которых нету, да.
Вставки есть там.
И потом
там,
они другие. Говорят, действительно, это же Фридрих эти слова написал. Они действительно безумно смешные, эти еврейские проклятия, чтобы ты не дошел, куда ты идешь, и не смог возвратиться обратно. Это гениально.
Проклятие Рахили в пьесе же тоже
они
надо...
Они все есть.
Нет, они в одном случае сбываются.
В одном случае
сбываются. И как к этому относиться? Она сказала, чтобы на вас наехала машина и разрезала. И происходит это с Брунфельмахером.
Если считать Рахиль старым членом партии 28-го года и материалисткой, и что она котлы в ЧК мыла, то это случайное совпадение.
Вы знаете, я все-таки вот верну, вот, может быть, Оля тоже вот присоединится. Два из очень серьезных вырезанных эпизода. Это русские, которые сидят во дворе и обсуждают эти темы, и там, где обижают Вилю, и называют его, соответственно, есть совершенно сильнейшая, тяжелейшая сцена вокруг обелиска.
Да.
Вы знаете, это просто, вот, которая начинается со слов Маматюка, здесь лежат, здесь похоронены все нации, защищавшие родину, все нации, кроме жидов. И начинается. Тут огромное, вырезанное, я считаю, что он абсолютно драматический. Я считаю, что Гринштейн в это вложил море своих чувств, эмоций, мыслей, это все вырезано. Я хочу вас спросить. Я понимаю, когда берут классическую пьесу «Чайку», которая миллион раз была поставлена в классическом, в своем патриархальном, в исконном облике, миллион, и потом уже начинают веселиться, менять и так далее. Эта пьеса ставится впервые. Просто объясните мне смысл. Зачем нужно было вырезать одни моменты и вставить другие для произведения, которое впервые появляется на сцене? Вот в чем была идея? Почему так?
Эта же сцена, она вырезана, но она в другом варианте подана. То есть она в пересказе России.
Я
что вот именно об этой сцене, она
отрегидивная.
То есть она, и она, она такое ощущается.
Вот поэтому она и не прозвучала, что она в пересказе всего этого. Это две страницы.
А может быть,
выброшены.
Сейчас я, может быть, чудовищную вещь скажу,
давайте.
Но может быть речь идет о толерантности, понимаете? Я сейчас из другой сферы приведу, об употреблении мата в литературе, например. Понимаете как? Это из другой абсолютно. Но слово написанное, которое ты читаешь, это одно. А когда вот человек артикулирует это на сцене, вот там иногда мат отвратителен просто. Вам не кажется, что Фридрих, написавший это, ведь он же был профессионал, он понимал, что не даже при коммунизме или как-нибудь при счастливом обстоятельстве не может идти спектакль в Москве для обычной публики, не для элитарной публики, 6, допустим, часов. И что он заранее с запасом брал вот это. И то, что, например, было бы, если считать эту постановку первой, и слава богу, что это есть постановка, и если это будет развиваться, может быть, действительно лучшие актеры русские сделают радиопостановку, и они будут читать по-другому, и там будет все уже тогда. Вот там тогда претензии могли бы быть.
Подтверждение того, что говорит Евгений, Евгений Арье позвонил Горенштейну, думая ставить пьесу, и стал спрашивать, что же делать с этим объемом, как же это в два вечера играть, и как? Горенштейн сказал замечательную формулу, она отвечает в какой-то мере на вопрос. Он сказал: вырезайте, что хотите, переставляйте, как хотите, только не вписывайте ничего. Вот была формула автора, да, который не боялся того, что вырежет. Режиссер...
Но вписали же?
Нет, на самом деле нет. На самом деле нет.
Так вписали, да, или не вписали?
Вписали. Ну как не вписали? Есть там моменты, которых нет в пьесе, вот вчера в спектакле.
Ну что вписали? Только игровые. Была попытка у режиссера использовать два рассказа. Они стоят даже в договоре, который
подписан. Да, и они стоят в программе.
Но их нету. Их уже нет.
А какие рассказы?
Он хотел укрупнять роль Вилли, делая его более похожим на Горенштейна, и хотел использовать «Дом с башенкой» и «Арест антисемита». Вот эти два раза.
Ну, это неправильно, мне кажется. Он вовремя соблюдал.
Вовремя остановился.
Не настолько известен «Дом с башенкой», хотя он известен всем. Но это не судьба человека с репликами узнаваемыми. Угу. Понимаете? Это правильное решение.
Правильно.
Вставлять правильно ничего нельзя.
Оль, вы нашли вставки в этом спектакле? Ну, вы это хорошо, взгляд, вы знаете,
да,
пьесу?
Да, но на мой взгляд, они не из других произведений, это просто какие-то режиссерские находки. Вот что касается как раз-таки использования разного рода фольклорных условно элементов, то есть вот тех же самых песен, да, стихов, да, и так далее. Вот это, ну, это режиссерский подход, то есть вот только в этом
там
смысле.
Совершенно уместно эти песни. Mm-hmm. Вы знаете, а что касается того, что вырезать и позволение, вот с ним, с Фридрихом дружил Петр Наумович Фоменко,
да?
И у меня с ним была следующая история. Мне Фридрих послал книжку пьес, где вот Бердичев, кстати, есть, так? А я не был знаком с Фоменко, мы с ним познакомились, он говорит: я вас давно ищу, книжку мне надо отдать. 5 лет прошло уже, как он все, так? Я говорю: ой, отлично, все, сейчас. Ну, когда? Сейчас. Еще прошло 3 года, наверное. Ему дико не хотелось расставаться с книжкой. И я понял, почему. Когда он, наконец-то, все-таки его выцеганил, эту книжку свою же, она испещрена вся его замечаниями. Он хотел ставить все его пьесы.
Очень интересно.
Понимаете? Значит, там дикое количество сокращений, замечу я вам, так? Понимаете, как, значит?
Надо сказать, Петр Наумович был первым российским режиссером, поставившим Горенштейна на сцене вообще. Он в театре Вахтангова поставил пьесу «Детоубийца»,
ну, вот,
с Максимом Сухановым и с Маковецким в двух главных ролях. Это было, если я правильно помню, в 91-м году. Это был Петр Наумович Фоменко.
И там такая перекличка мастеров была в этих в книжке в этой. Ну вот я и говорю, то, значит, подтверждается то, что он не раздражался и не требовал играть один к одному.
Все. Ну, сокращение
вы хорошо помните, вчера в спектакле «До конца» висел портрет Сталина?
Да,
в квартире.
По-моему,
до конца. И даже потом спрашивал, вот почему, объясните мне, почему здесь не хотят согласиться с автором? Я вообще здесь сижу и выступаю адвокатом автора сегодня, Горенштейна. Мне за него сегодня больно. Я вот читаю у него бюст Ленина, буквально это через какой-то, через уже во второй, третьей картине. Бюст Ленина по-прежнему стоит на книжном шкафу, но портрета Сталина уже нет. Он это подчеркивает. Зачем этой семье до 75-го года, пожалуйста, зачем в эту семью до 75-го года держит Сталина? Когда ему хотелось подчеркнуть,
я обратил внимание.
Я обратила на это вчера.
А после 75-го нет уже, да?
Заканчивается 75-м.
Понимаете?
А он это убрал этот портрет уже это гораздо раньше, чем 75-й. Там вообще, по-моему, этого нет.
Ну да, он более такую конформистку делает. Но дело в том, что ведь там же есть реплика, как она ненавидит этого кукурузника Хрущева.
Это есть.
А Сталин любимый, она
Сталин
может быть
запретил. Сталин остается у нее до конца любимым. А Горенштейн не хотел, чтобы она его до конца любила. Вот почему с
это
его желаниями соглашаются?
Я не думал на эту тему, но не знаю.
Я не говорю о том, что вы меня, конечно, извините, mm-hmm. еще раз. Я не говорю о том, что совершенно ушла тема. Вот вы сейчас говорите, это о семье, это о любви, это о жизни. Вы национальный вопрос куда-то там в стороночку все время. Все здесь стараетесь, кроме
Оли. Нет, я не стараюсь, я готов ученый. О нем говорить, но,
да. Но смотрите,
он
ведь
не имеет отношения к спектаклю.
Он имеет отношение к пьесе, потому что там, например, она очень горестно говорит, что она говорит... Моя дочь, она не поступила, потому что она еврейка, а он поступил, потому что он гой. Гоям открыты дороги. Понимаете, это сквозит из реплики. Эта тема ушла. Ушла вообще. Я понимаю, почему она ушла в 75-м году, но я не понимаю, почему она ушла сегодня.
Но я вот все равно не согласна, что она ушла. Посмотрите вот на образ этих семьи, соседей, которые, да, когда он ее прятал сначала, а потом он ей кричит, ну, то есть ее обзывает, кричит, да, сосед. Это же тоже очень, ну, на самом деле, очень трагичная ситуация, и потом, ну, то есть, ну, с этим связана такая трагедия. Это же тоже национальный, вот этот национальный вопрос, он снова здесь. Это есть в пьесе, но оно не на первом плане.
Не в пьесе, а в спектакле.
В спектакле, конечно.
Вот вы сейчас
пьесе,
рассказали, вот то, что вы сказали, ведь никто сейчас из слушателей не понял вообще, что вы имели в виду. Вы так тоже вот сказали, очень скомканно немножко, и это в спектакле. Там смысл в том, что... А в пьесе это гораздо шире и четче подано. Там идет речь, уважаемые слушатели, о том, что рядом с ними живет семья, в которой она русская, он его русский, она еврейка. Когда-то он ее спас, а потом во время войны он ее спас, а потом все последующие годы совместной жизни обзывал жидовской мордой, и почему ты с этими евреями возишься. Есть такой момент. Но он очень... Он так... Проброс идет в спектакль. Ну,
знаете, как же проброс, когда он довел ее до самоубийства?
Это он ее довел.
Одновременно его жалко, когда он с ребенком
очень
приходит.
Жалко,
идиоты
очень жалко,
абсолютно.
Да, да. Но скажите, слушайте, пожалуйста, кто-то его упрекал? Разве вы почувствовали в спектакле, вот в самом, что это он виновник ее смерти? Это разве есть? А вот как-то она просто вот повесилась.
А это зрителю надо
решать. А зритель как-то
не... Вы знаете, а я тогда, если вы считаете, что Ольга, она как-то... сбоку, то я тогда прямо вам скажу. А вам не приходит в голову, что вот тема, что гои поступали в институт, была актуальна в 75-м году и не актуальна в 2015-м? Сейчас у нас какой?
14-й еще. А вы знаете, как-то мне автор-то мне жалко, а он-то тогда об этом думал, а он это писал, а он что-то в это вкладывал. А мало ли что не актуального сегодня в других пьесах, давно ушедших от нас драматургов.
Лена, хочу одну вещь очень важную сказать. Понимаете, все равно пьеса написанная, пьеса поставленная, это куда же мы тогда так далеко за скобки не можем, не имеем права вынести творчество режиссера. Режиссер ставит, знаете, Вахтангов учил в театре, ты должен решить, почему ты сегодня с этими актерами для этой публики ставишь эту пьесу. И должен понять, про что ты ее ставишь. Иначе, если режиссер это не трогает что-то в ней, его нервы, он им не поставит. Никита Кобелев, молодой режиссер, ставил, как если я его правильно понимаю, про протекание времени в жизни советских людей, не так даже важно, евреев или нет, просто про людей советских, про старение двух сестер, темных на самом деле личностей, малообразованных, некультурных, далеких от культуры, но просто каждая жизнь ценная, и мы видим, как эта жизнь проходит и уходит. Для режиссера этот момент... Жизнь двух сестер был крайне важен, наверное, важнее многого того, о чем мы сегодня услышим.
Да, только зачем тогда нужно было так педалировать еврейство, так педалировать стилистику, лексику, язык? Зачем тогда нужно было вокруг этого устроить ровно 4 часа вот этой вот, то, над чем, собственно, и хохотали по поводу чего-то.
Мне кажется, этот вопрос довольно странным. Знаете почему? Ну, потому что иногда можно сказать, для чего там, допустим, Додин ставит этот самый Федора Абрамова. Что ж там педалируются эти крестьяне, раскулачивания?
Но он же вообще вывел русских. То есть там же в спектакле совсем вот этих вот русских, их там полтора. То есть это обязательно... То есть вот этот вот колорит, этот фольклор, он становится доминирующим в спектакле.
Доминирующим. А в спектаклях о русском севере доминирующим становятся все вот эти... Самое, как они
что?
Там, былички или
ну,
там?
Не всегда, ничего, он не забивает этот фольклор, идею, не всегда, я не знаю, вы так обобщенно говорите.
Я небольшой поклонник, кстати, Федора Абрамова, как ни странно звучит, я четко разделяю, например, Шукшина и Абрамова. Понимаете, так вот, Горенштейн ближе к Шукшину, чем к Абрамову, понимаете? Он не этнограф,
ближе, а
он
вот
не
постановка.
Этнограф, понимаете, он общечеловеческие вопросы решает, так? И он не желает, не случайно там очень важное место занимает приезжий Овечкин, который, так сказать, все человек, и который желает нивелировки полной в культуре под благословенным культурным русским этим самым крыльям или флагом все. Вот это мне мысль близка, как русскому человеку, потому что это, вот это растворение национального в общерусском, да еще непонятно в каком общерусском, еще в общерусском, в паскудном вот таком, в попсовом еще общерусском, в сусальном. Вот это есть разрушение культуры. И это тоже тема этого спектакля. И это касается не только евреев, а ханты и манси это касается.
Знаете,
и кетов касается.
Это, знаете, почему это не стало даже темой этого спектакля, то, о чем вы говорите? Потому что это опять случайно появившийся Овечкин, отрезана вся история Овечкина, которая была в пьесе, откуда он взялся, он вдруг сваливается с неба, вдруг Виля выдает ему эти сентенции по поводу того, что вы слышали, то, что вы рассказываете. Это тоже, это не вплетено в ткань, в идею самого спектакля.
Нет, Овечкин так в пьесе написано, он появляется в
Московском. Нет, он появляется дважды, он появляется сначала как, ну что, он же в пьесе появляется дважды, он снова приезжает в этот город. Да.
Нет.
Да, я ее читала только что, поэтому у меня самое свежее восприятие.
Прошу прощения, он никакой другой сцены с Овечкиным нет,
брат,
кроме...
брат жены вот этого Бранхенштейна, соседа, про которого... Да, Бранхенмахера, про которого пьесе вообще похоронили.
Но появляется он только один раз.
Не в том дело, что я знал Фридриха...
Давайте.
Все нас рассудят.
Да, не в том дело, что я знал Фридриха Гершвина. Я знал его отношение ко всем вот этим идеям. И я прекрасно, но, наверное, не в том дело, что я в курсе этих дел, потому что мне понятно, кто такой Овечкин. Это будущий персонаж пьесы «Спора о Достоевском», который защищает диссертацию под названием «Атеизм Достоевского». Это что, опять же, сказали бы в Бердичеве, я думаю, еврею лучше бы не лезть в это дело было бы, понимаете? Атеист или не атеист. Вот ведь в чем дело.
Я совсем не против Овечкина. Я за то, чтобы это не было случайным, эпизодическим. Это прекрасно. Да, он что-то... Нет, я имею в виду, что не против того, что это прозвучало, но это должно было прозвучать по-другому и гораздо более серьезно в этом спектакле.
Это гимн Бердичева. Там же есть просто прямые слова о том, как он построен, этот Бердичев. Mm-hmm. Что это штучная работа Бога. Mm-hmm. Понимаете как? А не секонд-хенд или как это называется там? Made.
Мы послушаем Вячеслав из Калужской области нам звонит. Здравствуйте, Вячеслав. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Жутко интересная тема. Особенно интересно, как эти все драматурги, как они описывают. Но вот что это за 75-й год? То даже было запрещено было все писать. Кругом было КГБ. Я вот сейчас даже звоню, например, на «Свободу». Кругом все начинает шипеть, трещать. Знаете, на меня смотрят. Вот как? Вот это, наверное, сюрреализм все-таки там описан у Гринштейна. Это же не настоящая жизнь. И вот интересный вопрос... Бердичев, вот до сих пор там происходит погром, или там наконец в наше время они закончились?
Вот,
спасибо.
Спасибо вам большое. Я этот вопрос сейчас обращу наконец-то уже в Бердичев, к Елене Владимировне Петровской. Елена Владимировна, вот как сегодня, ну считается ли Бердичев по-прежнему еврейским городом? Он считался какое-то количество
300
лет.
300 евреев.
Да, Ну, хотела, чтобы она сказала. Я знаю. Для всех.
Спасибо.
Это во-первых. Во-вторых, там проблемы со существованием нации существуют. Думаю, что она давно не существует. Ну, не буду за... Мы все за вас хотим рассказать, а вы скажите, как там сейчас?
Юр, помните, был фильм «300
спартанцев»? В 18 веке Бердичев называли Иерусалимом Волыни. Именно за счет притока евреев в 1845 году городок Бердичев превращается в город. И по данным переписи населения 1898 года в Бердичеве проживало 85 тысяч населения, из них 75 тысяч были евреи. Поэтому можно сказать о том, что с начала 19 века Бердичев был не только торговый и ремесленный, но и духовный и культурный центр еврейских религиозных общин. Конечно, после Великой Отечественной войны и после 90-х годов 20 века по переписи населения на 2001 год в городе проживал 401 житель еврейской национальности. Сегодня в Бердичеве не слышно разговоров на идиш, зато остались действовать две синагоги, и среди памятников Сапожков на еврейском кладбище есть могила цадика Леви Ицхака бен Мейера место паломников хасидов всего мира. Осталась работать еврейская школа. И остались, конечно, бессмертные еврейские анекдоты, которые будут веселить не одно поколение жителей Бердичева и, наверное, не только Бердичева. Я вам хочу сказать о том, что о погромах или о каких-то межэтнических, межнациональных проблемах в Бердичеве никогда вопрос не стоял. Бердичев всегда назывался и называется до сих пор городом четырех культур и трех религий. Это украинцы, россияне, евреи и поляки. Три культуры, это четыре культуры и три религии. Это православие, католицизм, иудаизм. Вот, очень развитый, вы поняли, хасидизм. Поэтому я не могу ничего сказать. Я сама с 1968 года рождения, и я коренная бердичевлянка, и прожила все свои 46 лет в Бердичеве. У меня одноклассники были и евреи, и поляки, и русские. Мы никогда, в принципе, никогда не слышали о том, что были какие-то такие межнациональные конфликты.
Елена Владимировна, а гоем, было... вас гоем не называли? Вот это слово «гой», оно в обиходе было в вашем детстве?
Нет, в моем детстве такого слова не было. Я такого слова не слышала в своем детстве. Мы очень все были дружны, и, в принципе, сейчас мы называем себя тоже таким маленьким, тихим, дружным городом, и не могу вам ничего такого сказать. До сегодняшнего дня в Бердичеве действует общество еврейской культуры и общество польской культуры, общество российской культуры. Вот. Не знаю, таких случаев не знаю, не слышала.
Спасибо, спасибо.
Я бы еще хотела сказать таких два слова, что я бы хотела вам представить еще такой один роман, который вышел в 2006 году нашей украинской писательницы Ирины Гриничева, киевлянка, называется «Фрида». Он тоже очень перекликается с тем, что написал Фридрих Горенштейн. Это тоже история одного жителей одного дома по улице Торговой, 4, разных национальностей. Как они дружат, живут, влюбляются друг в друга, евреев, поляков и так дальше. И ведут, ну, в общем, это тоже очень интересный роман. И мне он очень напоминает тот роман, о котором мы сегодня говорим.
Да, спасибо вам большое. Вспомнила, кстати говоря, еще одну тему, которой, по-моему, там не было в спектакле, если я ничего не путаю. Вот она со своим внук хочет жениться на немке, и она категорически истерически против, потому что немцы истребляли евреев. Прошло это в спектакле?
Да,
это был,
да,
это,
да,
это, вот это, вот это был момент, это, да, вот это был, да.
Кстати, там по того к пьесе 92 скандала Дивин.
Да, да, просто да. Количество сцен сокращено, и количество скандалов...
Тоже!
Вот, там написано 68. Да-да.
Я хочу, чтобы мы предоставили слово сейчас актрисе, которая исполняла главную роль. На ней, конечно, держится спектакль. Должна сказать нашим слушателям и зрителям, вот, если я скажу просто Татьяна Орлова, ну, честно сказать, никто не поймет, кто это. А если я скажу, что это Зина из вот шоу «Одна за всех», которая участвует в сценках с Крис и Энджи, и тогда сразу все поймут, кто такая Зина и кто такая Татьяна Орлова, потому что она известна на российском телевидении участием в этом ситкоме «Одна за всех». Давайте послушаем, что она говорила. Я думаю, что, Юр, вы этого не знаете в Германии,
нет,
в своей.
Нет, я не знаю, да. Но она играет главную роль.
Она играет главную
роль. И без
роль.
Успеха этой роли спектакля не было бы вообще. Я считаю, что
абсолютно.
У нее роль получается.
Абсолютно
и
согласна.
И будет еще лучше.
Абсолютно
лучше.
Согласна. Давайте ее послушаем.
Мне очень понравилась пьеса. Я должна сказать откровенно, когда я ее прочитала, у меня не было никаких вопросов. Это было только одно, что от таких ролей не отказываются. Ну, во-первых, и сама роль, и сама пьеса, сам материал. Это я давно такого не читала, чтобы меня так потрясло. И просто это хороший действительно материал. Потом я стала читать о Горенштейне, и он сам, оказывается, говорил, что лучшим своим... Я Лазарева читала, лучшим своим произведением он считает Бердичев. Как у меня возникло первое впечатление вот этого какого-то от материала, от того, что можно сыграть, я вообще-то сказала, что это шикарный сценарий. Шикарный просто, если потому, что у нас тут сокращение есть, естественно, в силу того, что мы не можем играть это подряд 7 часов. И шикарный материал вот, снять фильм. Я удивлена, почему он не снят до сих пор. Но, впрочем, я удивлен, почему эта пьеса раньше не ставилась, и почему только французы поставили радиоспектакль. А потому что это удивительно. Я съездила в Бердичев, посмотрела все. А я снималась там в Киеве, у меня были съемки, да. Мы встретились там с Никитой, и я когда... мне надо было посмотреть, и поэтому все, что говорится, все, что я произношу в спектакле, я все это видела, все знаю, где находится. И, конечно, там меня, конечно, пробило и потрясло вот это место. Я там экскурсию прослушал в музей, когда они мне показали, где вот это было гетто и где согнали вот людей, а потом там памятник стоит. Это, конечно, это очень... Ну, это то, что нужно. Потом я сходила в Москве, шикарный есть еврейский музей. Слушайте, я потрясена просто, и я там столько информации получила, и столько я много нового узнала. И мне, потом я видела эти лица людей, которые, эти люди, которые рассказывали про это. И там нет никакого совдеповского пафоса, там нет никакого, там точно по сути. И там, конечно, меня, эти документальные кадры меня пробило очень, конечно, сильно. Сильно я потрясена, я просто теперь, я не знала о нем до этого, и теперь я просто всем советую, всем друзьям туда идти. Там надо побывать обязательно, там происходит какое-то невольное очищение просто от увиденного и от потрясения, да.
Я хочу вас спросить, вот когда вышел фильм «Ликвидация» на экраны, раздражал очень многих этот нарочитый одесский акцент, который ставили Машкову, другим Маковецкому, другим московским актерам. Как вы оцениваете работу вот, преподавателей по речи, которые с русскими абсолютно актерами ставили вот этот еврейский акцент, они заставляли ее, например, вот эту главную героиню все время использовать именительный падеж вместо родительного. Он ходит через мою кухню со своими помоями. Вот это она все время это делала, но это в пьесе, да, но это довольно сложно, вот, тем не менее, воспроизводить акцент. Как справились артисты?
По-моему, они
с этим?
Справились очень хорошо. Так,
не раздражало?
Меня абсолютно не раздражало и не казалось искусственным. И потом эта жизнь, как и в фильме «Ликвидация», кстати, потому что в Одессе до сих пор так говорят. Так, когда я был в Одессе и услышал своими ушами, а не фильм «Ликвидация», и не пришла где-нибудь, когда стоит такой старый еврей, и курит, там визгливый голос: ты опять куришь? Он говорит: я не в тебя курю, я в Дерибасовскую курю, понимаете? И вот и здесь тоже, и вот все вот эти, это, конечно, сначала вызывает смех, потом идиома уже возникает теплое чувство, когда она в десятый раз рассказывает, как ее дочка ошиблась, выходя замуж, уже в зале возникает не смех от этой фразы, а смех вот такой, вот смотрите, тетка-то какая, нет, очень хорошо они сделали, хотя там работать есть, что я говорю, это первая постановка.
Первый спектакль.
И очень сложнейшая пьеса. Молодец этот парень, 26 лет взял.
А знаете, что меня еще поразило? Вот очень маленькая деталь, тоже странная, как с Лениным, такая маленькая деталь, но странная, Сталин, который вот он просил брать. Ведь он же не случайно, у него Виля, оказывается, по пьесе говорит все время своей вот тетке: заткни пасть. А потом заткни пасть говорит уже сын, как бы ее внук. А в спектакле почему-то они сказали, заставили его говорить: заткнись. Он просто мягко говорит: заткнись, 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 что ей тоже не нравится. А потом вдруг появляется внук и говорит: заткни пасть, и это режет. Мне казалось, что драматург хотел провести, как ни странно, вот такую вот лексическую связь поколений. «Заткни пасть» говорил одно поколение, потом второе. Вот этого вот сценарист лишил их такой возможности. Или это я занимаюсь уже конспирологией?
Вы знаете, может быть, конспирологией. Я хотел сказать одну очень все-таки важную вещь. Мы имеем дело с событием, мы ведь говорим сегодня о событии, о первой постановке этой пьесы. Дело даже не в том, что это первая постановка этой пьесы. Дело в том, что Горенштейн – это все-таки, на самом деле, очень крупный русский писатель, вот, да. для которого, а многие, кстати, почему-то думают, а в особенности, если послушают нас, что это еврейский писатель по тематике, это Горенштейн как Феллини. Его камера забирает в себя все, что реально есть.
А вы
ее есть.
Напомните все-таки «Солярис», напомните «Рабы».
Да, я даже имею в виду, нет, что да. Все, что есть, есть. Евреи есть, значит, они будут... Вот прошел еврей. Я не буду вычеркивать, он будет проходить здесь. Это автор, который не идет ни на какие компромиссы ни с кем, ни с собой. Такой его дар. Поэтому там, где евреи, да, а есть двухтомное сочинение Горенштейна «Хроника двора Ивана Грозного», где, как вы понимаете, никаких евреев нет просто ну, их не было, да? Их там нет. А там, где они есть, они есть. Это большой русский писатель. И то, что театр им интересуется, российский сегодня, это все-таки большое событие. Есть надежда. Евгений, кстати, выражал эту надежду давно, как-то в разговоре, что вот поставят Бердичев или поставят споры о Достоевском, кстати сказать, совсем другая пьеса, сложная.
Наша мечта.
Да, да, да. То, возможно, Гринштейн начнут все-таки читать больше.
Знаете, я надеюсь, он очень крупный писатель, и я об этом говорю уже не в первый раз, понимаете, потому что я вам приведу просто, у него в повести, в романе «Зима 53-го года» описано самоубийство, молодой человек падает в шахту, он ухитряется описать, писатель словом, а не кистью, 7 оттенков черного цвета, он летит вниз в шахте в этой, вот одно вот это, я уж не говорю о крупных его вещах, с ним можно спорить, вот как вы сказали, идеология там, все. Мне идеология, правда, на втором месте стоит.
Но для меня он конфликт имеет просто, какую-то все-таки роль, конфликт крупный, нужен.
Как интересно, в псалме у него уморительно смешные эти сцены в спорах о Достоевском, когда он обожает фольклор советский, причем когда там девочка, ее тоже ставят на стол, она читает стихи. Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорил, маму надо слушаться. Это Фридрих Горнштейн весь в этом.
Вот, Оль, почему вы занимаетесь его творчеством? Вот свою любовь, пожалуйста, нам.
Нет, ну вот действительно, то, что здесь сказали, это так и есть. Это, ну, я считаю, что это очень крупный писатель, у которого, в котором есть вот и действительно вот это идеологическое, то есть есть, многие же говорят о философичности, да, его в прозы, вот, в котором есть, безусловно, вот это, ну, вот, как бы злободневность какая-то, своевременность, да, реалии того времени описаны. Но при этом он еще великий художник. Художник слова в первую очередь, то, о чем сейчас говорили. И когда вот вы задаете вопрос, что не сильно ли это было, допустим, вот там вот этот еврейский акцент, или это фольклор, да, какой-то. Это бы, если бы этого не было,
забивало,
да, в спектакле.
Это, смысл,
это было бы тоже спрашиваю. Как бы. Ну, то есть в этом случае вы бы как адвокат автора уже бы не могли выступать, потому что это нужно было, потому что это было бы тоже против текста самого.
Нет, вот. Тут вопрос: что главное? Что где курица, где яйцо? Что главное? Не превращается ли это в главный смысл спектакля? Что прийти поржать вот над этим анекдотом, над этим акцентом.
Нет, понимаете, все равно величие его, вот это масштаб чувствуется, понимаете, я-то.
Он дальше как будет больше чувствоваться. Я
вот
уверен.
Я тоже думаю, потому что, мне кажется, он сейчас, в какой-то степени, благодаря этому спектаклю, он уверенно встает в ряд, уж извините, там, не знаю, там, Фазиль Искандер, Василий Аксенов, к которому он относился весьма ревностно, Шукшин, которого он терпеть не мог, значит, и изобразил его там. Понимаете, он в ряду мастеров вот этих вот находится, мастеров второй половины 20 века русской прозы.
У Юрия Векслера есть для вас небольшой подарок. Он снял 1.5 минуты спектакля, и мы сейчас покажем, как это выглядело на сцене.
Сталин, товарищи, выпьем за Сталина, за богатырский народ, выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот, выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот.
Выслали в военкомат и вручили 2 медали. Вот одну за победу над Германией, другую за трудовую доблесть.
Мамда, я тебе надену твои медали.
Вот, я всю войну работала в пехотном училище. Я мыла на кухне такие котлы, каждый котел как гора. Но зато мои дети имели лишнюю красоту. Да? Ну, Сумер, ну что ты скажешь, ну, Сумер, ну, Пычик, ну что ты скажешь, дети, ну, ваша баба не какой-нибудь ел, какой-нибудь дурак.
Ну-ка, Люся, начинай.
Бьются флаги, рвутся ввысь, украшают дали. Нам зажиточную жизнь дал товарищ Сталин.
Ну вот это была сценка из спектакля. Давайте вот в завершение скажем, вот каждый скажет свой прогноз. Какую жизнь вы видите для этого спектакля? Долгую, счастливую, богатую? Пожалуйста, Евгений.
Опять с меня. Вы знаете, я ведь, правда говорю, я не очень уж такой театральный человек. Мне трудно говорить об этом.
Вы поболеете за этот спектакль.
Тем более, что всегда вещи непредсказуемы. Что я думаю? Я думаю, что спектакль будет улучшаться по ходу. Его чем больше будут играть, тем он будет лучше. Потому что будут притираться к ролям, только если не начнут комиковать. Вот при этом условии. Теперь я думаю, что у него будет скромный, но очень долгий успех все-таки, понимаете? Потому что найдется публика для него. Это не будет спектакль, на который будут биться вообще там люди с конной милиции. Вот. Он скромно сделан, скромно поставлен. Ну, там уж, извините, там нет каких-нибудь таких звезд, которые, ну, прямо вот.
И он поставлен очень хорошо, кстати сказать.
И он
очень сценография
прекрасная. Профессионально поставлен.
Хорошая.
Там есть замечательные куски режиссуры, типа это пудра, вот когда они
были. Да, да, да.
Очень хорошая сценография. И очень хорошо каждый ведет свою роль, включая маленькую роль актрисы, которую я знал в юности, Таню Рогозину, которая вот самая избитая этим негодяем, понимаете?
И повесившаяся. Но мы завершаем на этом.
На словом повесившаяся.
Но не будем на хорошем, на хорошем.